Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В Москве завершена регистрация кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут 10 сентября в 125 районах. Мы попробуем разобраться, ради чего стоит идти на московские выборы, как кандидатам, так и избирателям, и подумаем о том, что, собственно, будет дальше в Москве после этих выборов. Сегодня эту тему за месяц до голосования обсудят в нашем эфире независимые политики. Максим Кац, он ведет кампанию вместе с Дмитрием Гудковым, Юлия Галямина, Андрей Клычков к нам обещал прийти, представитель КПРФ Михаил Шнейдер, партия Народной Свободы. И с нами по телефону будет политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну, начнем с Максима Каца, раз он пришел вовремя, и мы этому очень рады. Собственно, давайте простой вопрос. А что вы сейчас делаете?
Мы сейчас делаем с Дмитрием Гудковым, это часть его кампании по выборам мэра Москвы, когда он собирается баллотироваться. Мы с ним вместе учредили проект по помощи, собственно, обычным москвичам избраться в муниципальные депутаты. И мы им помогали собрать документы, собрать подписи, собственно, мотивировали их этим заняться для того, чтобы объяснить им, что это, в общем-то, не так сложно, как может показаться. Помогали им пройти вот эти бесконечные бюрократические барьеры, которые созданы властью, чтобы обычные люди не могли пойти на выборы. И, в общем-то, успешно это сделали. 999 независимых кандидатов, обычных москвичей, ну, там, айтишники, предприниматели, пенсионеры, там, студенты зарегистрировались кандидатами в муниципальные депутаты по всему городу. Во всех районах есть минимум два кандидата, во многих районах есть кандидаты на все мандаты.
Максим, скажите, вот ощущение такое, что вы все время с Дмитрием собираете деньги. Вот
да,
сейчас смотришь каждый день, нам не хватает столько-то там, нам не хватает 30 тысяч, нам не хватает 700 тысяч. Да. Это что за бесконечный фандрайзинг, собственно?
Ну, вообще, это работа политика. Политика, половина, ну там 30% его деятельности – это сбор средств и ресурсов. Так как у нас нет никаких людей с мешком денег, которые приносят нам чемоданы, говорят, вот вам на хорошее дело, таких вообще не бывает. Нету каких-то там крупных жертвователей, мы ни с какими там структурами коммерческими или государственными не работаем, то мы можем финансировать всю эту деятельность только из вот, собственно, наших сторонников, которые шлют мелкие платежи. Небольшие, там, средний чек, там, 1500, по-моему, сейчас рублей. И вот мы получаем эти платежи. Для этого надо постоянно писать, что не хватает, нужно и зачем нужно, на
правду
что.
Писать?
Конечно, конечно.
А неужели ни одного крупного спонсора не нашлось?
Есть крупные спонсоры, но они не достаточно крупные, чтобы покрыть всю компанию. То есть они полезны. Там есть люди, которые 100 тысяч рублей жертвуют, 500 тысяч. Был человек, который 1 000 000 рублей пожертвовал. Но нету какого-то человека, который бы выделил какую-то сумму, там, 50 миллионов, на которую можно всю кампанию провести. Поэтому приходится делать вот такой сбор.
Юлия Галямина к нам присоединилась в студии. Добрый вечер, Юлия. Что вы делаете сейчас во время этой кампании?
Ну, я в двух ипостасях нахожусь. Я, с одной стороны, кандидат в Тимирязевском районе. У нас команда 15 человек. На все места идет. Мы объединили Яблоко, КПРФ и самовыдвиженцев. И, в общем, у нас довольно хорошие шансы победить в районе, потому что мы давно тут работаем, нас люди знают, и у нас не случайные люди в команде. Это все люди, местные жители, активисты, которые давно уже ведут свою политическую карьеру как лидеры местных сообществ. С другой стороны, я являюсь соорганизатором вместе с Натальей Шевчуковой школы местного самоуправления проекта, который начался еще несколько лет назад, в 2014 году, и стратегически, который нацелен на развитие местных политиков. Мы, наша цель не тактическая, наша цель стратегическая – появление как можно большего количества местных политиков в России. Вот вы знаете, сколько у нас местных депутатов в России?
Я, например, не знаю, но а зачем мне это знать?
Ну, хотя бы как журналисту, чтобы немножко быть компетентным более в этом вопросе. Да?
Я думаю, что 98% это члены Единой России или те, кто любят Владимира
Путина. Это не важно. Я говорю, что сколько у нас мест. Мест у нас 240 тысяч. И если бы эти все люди стали бы, туда пошли бы настоящие оппозиционной, нормальной, независимой политики на эти места, то можно было бы не участвовать вообще в президентских выборах, потому что изменение России пошло бы снизу.
Так полномочий-то нет у муниципалитетов?
У муниципалитетов есть полномочия, в Москве их мало, в других регионах их намного больше. Но, естественно, если мы придем в муниципалитеты, мы начнем давить снизу, чтобы менять этот закон о местном самоуправлении, менять подзаконные акты для того, чтобы они соответствовали хартии о местном самоуправлении, которую Россия подписала, ратифицировала. Сейчас мы вместе со школами самоуправления начинаем мониторинг реализации хартии в России для того, чтобы показать, что она подписана, но не реализуется. Ну, это наша гипотеза, естественно, но мы это видим на примере многих регионов и прежде всего крупных, таких как Москва и Санкт-Петербург. Соответственно, выпускники школы местного управления, люди подготовленные, которые давно уже занимаются политикой местной и которые давно понимают себя как активистов, а затем политиков, они пошли тоже в наши команды сейчас в районах Москвы. И они ведут свои самостоятельные кампании, мы им помогаем, как школа местного управления, консультируем им, помогаем им делать листовки их собственные, помогаем им, рассказываем, как можно делать фандрайзинг и так далее. Но наша принципиальная позиция – мы ничего не делаем за них. Потому что наша принципиальная позиция состоит в том, что мы должны вырастить политиков. И эти местные выборы имеют стратегическое значение, а не только тактическое. Не только как средство получения муниципалитетов и потом, например, прохождения муниципального фильтра, а средство изменения вообще России.
Скажите, а вот у вас как-то эти кампании связаны, собственно, Юлия и Максим?
Да, конечно. Почти все люди, вот, о которых говорит Юлия, они задействованы в нашем проекте, они работают там. Есть какое-то количество, которые нет, они вот не хотят, они хотят сами. Ну, это их, конечно, право, но большинство, вот они писали у нас в заявках, что вот мы там выпускники школы, очень хорошо все отзываются о школе этой. Ну, единственная проблема, что их очень мало. То есть их там на весь город человек 25.
Но это неправда. Нас выпускников 150 человек сейчас баллотируется.
Очень много, да, выпускников много.
Баллотируется 150 человек выпускников школы местного самоуправления. Скоро мы эти данные покажем, карту всех наших людей, которые
выпускников
мы поддерживаем.
Много, да, да.
Я говорю, 150 выпускников баллотируются.
Возможно, возможно.
Да,
ну что ж, хорошо. Давайте мы дадим слово Михаилу Виноградову, который у нас сейчас на телефоне, фонд «Петербургская политика». Михаил, как вы оцениваете вот эти проекты, которые вы слышите, собственно, взаимосвязанные? Вот то, что делает Дмитрий Гудков, Максим Кац и Юлия Галямина.
Ну, двойственно, наверное. С одной стороны, понятно, что в Москве непростая ситуация. В Москве довольно серьезный раскол общественного мнения, много непопулярных шагов, есть запрос на какую-то активность. Есть активность, собственно, кандидатов, таких активистов, как сказала Юлия, которые всячески себя презентуют, их видно, они заметны. Но в то же время ощущение избирательной кампании, конечно, не возникает. Сегодня не момент пика общественной активности, в сравнении с тем, что было в марте или в июне или в мае. Сейчас, безусловно, есть некоторый спад. И даже такая мобилизующая тема программы «Моя улица» чуть-чуть уходит на второй план. Избиратель пока не в курсе, что идут какие-то выборы. Не сказать, что они ему интересны, но не получается, чтобы совпала общественная активность, общественные ожидания и момент проведения избирательной кампании.
К нам присоединился Андрей Клычков, Коммунистическая партия Российской Федерации, депутат Московской городской думы. Добрый вечер. Андрей, собственно, что ваша партия сейчас делает? Опять же, вот на этом этапе регистрация закончилась.
Мы прошли регистрацию, у нас, не скажу, что отличные, но достаточно хорошие результаты по регистрации. 1336 наших кандидатов дошли до регистрации. К сожалению, сейчас приходится констатировать, что по ряду районов началось давление, причем какое-то кощунственное через детей, через работодателей по снятию кандидатов, причем в отношении некоторых даже возбуждаются уголовные дела. Мы, может быть, здесь неправильно делаем, не сильно афишируем, пытаемся решить этот вопрос в рамках законного пути, но это ситуация есть сейчас. И, видимо,
то есть давление началось, да?
Да, она показывает просто некий анализ со стороны исполнительной власти тех сильных кандидатов, которые представляют для них угрозу. Что касается кампании, я с Михаилом Виноградовым согласен, что определенная апатия у избирателей есть, и в этой связи мы пытаемся предложить нашим кандидатам, наверное, единственный возможный путь – это активную уличную кампанию. Предлагаем газетные материалы совместного выпуска, листовки, плюс у нас сейчас, может быть, я даже немного забегая вперед, начались переговоры по ряду районам о коалиции, где есть, так у нас, не 1502 свободные места, о взаимодействии с кандидатами от других структур для формирования единых блоков, потому что у нас основной оппонент, даже если он не называется «Единая Россия», это власть, которая сегодня засела.
Мэрия, наверное.
Потому что сегодня мы едем. И от коммунистов России идут те же самые люди, которые всегда раньше шли от «Единой России». Дублеры идут, от ЛДПР. К сожалению, от «Справедливой России» появились такие случаи. Поэтому наша задача сейчас объединиться максимально с учетом сложностей многомандатной кампании, потому что не представляете, какая головная боль. От каждого кандидата счет, согласование, ну вот это просто технологическое, все вроде красиво, а выполнить невозможно. И вот этот путь тяжелый пройти за оставшиеся 30 дней нам придется. Но и важный момент, я вот здесь хочу сказать, мы еще в прошлом году проводили школу, то, что я слышал, говорили, и мы обсуждали содержание кампании. Что может разбудить москвича, который не ходил никогда на выборы?
Вот реновация будила вроде как.
Реновация будила, и она во многих головах сейчас еще не уснула, но есть важный момент. Мы всегда говорили о том, что муниципальная повестка – это драйвер любой муниципальной кампании. Я сейчас убежден в другом. На сегодняшний день нашим оппонентом для КПРФ является Сергей Семенович Собянин. И это не выборы мэра Москвы. Это муниципальная кампания, потому что Собянин, вопрос даже не в личности, это собирательный образ тех чиновников, тех решений, которые есть. Если мы хотим что-либо поменять, то несколько сотен муниципальных депутатов должны пробиться в эту власть и изменить. Потому что все остальное – это, ну, скажем так, попытка поменять скамейку на лавочку в конкретном дворе.
А можно я вот Андрею вопрос сразу задам? А какое отношение вот у вас и у вашей партии к Владимиру Путину? У вас оппонент Собянин, а Путин, вот как вы к нему относитесь?
От Максима я ожидал, наверное, другой вопрос по отношению к Сталину, чем к Путину.
Дождетесь.
Сталина я знаю, мне не надо
знать. У нас сейчас компания конкретно московская, поэтому у нас сейчас, вот мы определились, мы буквально на днях собирались с секретарями, с кандидатами, и пришли к единому мнению, что вот эта вот попытка и мэрии в том числе снизить градус обсуждения на муниципальный уровень, это ущербный путь, который не разбудит никакого москвича, никуда не пойдет.
Нет, это поэтому, конечно, но вот если повысить градус на федеральный уровень, как вы относитесь к Путину?
Лично я?
Да.
У меня есть свой кандидат, и партия выставляла, и будет выставлять, и мы будем выдвигать и поддерживать кандидата, который не является Путиным.
Геннадий Андреевич Жиганов.
На прошлых выборах это был Геннадий Андреевич Жиганов, да.
Ну, то есть вы как бы от оценки Владимира Путина, вот его, в том числе и кандидата, как бы мэра, да, Собянина, уходите?
У меня другой, почему? Смотрите.
Это же его как бы наместник, правда?
Собянин? Собянин вообще избранный москвичами, он уже как прошедший выборную кампанию. Поэтому мое отношение к Путину, оно известно. У меня другой кандидат, и я за другого президента.
Ну, вы за другого, а к этому-то вы как относитесь, хорошо или плохо?
Как я могу относиться хорошо к президенту, которого я хотел бы переизбрать?
Не знаю, то есть вы плохо относитесь?
Я считаю, что та политика социально-экономическая, которая идет в стране, она ведет к деградации страны и усугублению тех кризисов, которые есть.
В общем, мы тут все плохо относимся к Путину, давайте про муниципальные выборы поговорим.
Я считаю, что надо все-таки определяться на более высоком уровне. Все же понимают, что дальше идут муниципальные выборы, потом идут выборы мэра. Да, но конечно.
В нашем проекте у всех, кто подавал нам заявки, у нас было 3500 заявок, из которых 2500 мы отклонили. И первый вопрос, который мы задавали, это отношение к Владимиру Путину. То есть, если оно даже нейтральное, то мы с людьми не работали.
То есть, это политическая платформа, да?
Даже четкая. Если они очень сильны в муниципальной повестке, если они местные политики, если они очень интересуются и знают, как, и известны. Но если они даже нейтрально, не то что хорошо, а даже нейтрально относятся к Владимиру Путину, мы с такими людьми не работали.
Можно же относиться к какой-то части политики Путина хорошо, но условно говоря, поддерживать Крым наш. В то же время поддерживать то, что делает Собянин в Москве.
Да, есть такие. Мы таких людей не поддерживали. Такие люди, у них есть очень много партии и организации, куда они могут пойти. Это и Объединенный Народный Фронт, и вот КПРФ, и Справедливая Россия.
А КПРФ, я не могу понять, какой вопрос, Максим. Вы давно в КПРФ состоите, чтобы за КПРФ
я
рассуждать?
Я не состою, не, но я считаю, что какие требования.
Со стороны-то можно посмотреть на вас, правда?
Кстати, важный момент.
К нам они такие люди, мы их не принимали, мы работаем только с теми, кто однозначно оценивает и внешнюю политику Владимира Путина плохо, и его всю.
То есть у вас жесткая оппозиционная линия?
Жесткая оппозиционная линия,
да? У вас помягче.
И кандидат Явлинский. Ну, вот это, конечно, вот эта оппозиционность, она меня всегда радовала. Особенно
а кандидат Явлинский даже против войны в Сирии теперь, между прочим.
Безусловно. У меня важное вот дополнение, которое было. Нет, суть разная. Который вот Максим сказал про Путина. У нас, мы, может быть, не хотели изначально для кандидатов выставлять какие-то, для муниципальных кандидатов, какие-то условия дополнительные. Крым наш, не наш, вы за красных или за белых.
А какие-то ваши условия?
А главное условие – это был общественный актив, активность общественная, что люди пришли не с улицы просто так, я хочу стать депутатом. А это люди, которые зарекомендовали себя либо на конкретной территории, либо конкретно специальности, которая могла быть полезна.
А как же идейная позиция? Ленин, Сталин, там, я не знаю, Красное Знамя?
Муниципальный уровень, он, по моему убеждению, менее политичен, нежели любая другая ветвь власти или направление власти. Но вот что важный момент. Мы столкнулись с ситуацией, при которой, не проводя подобный отсев на первоначальном уровне, сейчас выявили вот из почти 1500 кандидатов где-то около пару десятков людей, которые гневно отреагировали на наш призыв вести кампанию против Собянина. Сказали, нет, мы за Собянина. И вчера мы обсудили эту ситуацию с секретарями, и я думаю, что будет принято решение, мы этих кандидатов будем снимать с выборов.
То есть у вас четко по поводу политики Собянина неприятие?
Я не вижу на сегодняшний день, понимаете, вот этот прошедший месяц кампании, когда регистрация, когда вот эти двойники, когда грязь полилась, и начиная от меня, заканчивая муниципальными кандидатами, я просто не вижу пути...
Не от вас, а на вас.
На меня, конечно, на меня. Я даже понимаю, кто инициатор всей этой грязи. Я понимаю, что ни избирателю, ни интересному муниципальной составляющей и полномочий, отсутствие их и наличие, скамеечки, лавочки, вспоминая 2012 год, им нужен четкий водораздел. Либо ты за власть, либо ты против власти. И совершенно четко наши партийные структуры это понимают и поддерживают. Поэтому людей тащить в муниципальные депутаты, которые... потом скажут, а мы вообще за Сергея Семеновича и за платные парковки, и за вот эти благоустроительные работы. Нам они не нужны. У нас есть позиция, есть программа, которую мы неоднократно озвучивали. Мы за тех людей, которые будут ее реализовывать.
Юля, а вы вот чувствуете какое-то давление со стороны властей, вот в вашей
компании?
Я
не знаю, со стороны кого я чувствую давление, но в субботу на наш штаб было произведено нападение и грабеж открытый. У нас украли 1000 листовок, хотя могли украсть больше, если бы не наши доблестные волонтеры, которые поймали, отобрали, спугнули и так далее.
Ну что, сейчас... дверь взломали?
Нет, у нас открытое пространство, у нас все время открыто, может заходить любой человек в любое время. У нас такой маленький уютный штаб рядом с парком Дубки. И просто прибежали подростки, к сожалению, это были подростки, и схватили листовки. Мы за ним побежали, не мы, меня там не было, наши волонтеры, кандидаты догнали одного. И он сказал, что... 3000 ему заплатили за пачку наших листовок. То есть кому-то очень нужны наши листовки, они очень...
Чтобы их не было, видимо.
Да, чтобы их не было. Мы сейчас, идет вопрос о возбуждении уголовного дела, все к тому движется, хотя, честно говоря, мне хочется одного, чтобы этого не повторялось. И конкретно этих детей куда-то там каким-то наказанием подвергнуть мне совершенно не хочется, потому что, ну, эти дети просто жертвы каких-то взрослых. Вот. Но надеюсь, что они как-то все это спустят, но больше не будут на нас нападать.
Хорошо, у нас Михаил Виноградов еще пока на линии. Михаил, хотел вас спросить, а как вы оцениваете вот кампанию отсутствующих, к сожалению, здесь «Единой России» на этих выборах? Собственно, «Единой России», мэрии Сергея Собянина, что, собственно, одно и то же. Вот что они делают?
«Единая Россия» не политический субъект, понятное дело. Если говорить о компании мэрии, о действиях мэрии, в принципе, у ней развязаны руки. В силу своих политических соображений расклада 2018 года им нужно создать хорошее ощущение от избирательной кампании, провести некую образцовую избирательную кампанию. А дальше не пройдет оппозиция или получит мало, а это будет, она будет показывать, что, видите, власть можно взять постоять. пройдет оппозиция, мэры скажут, что смотрите, вот провели настоящие выборы, а не какой-то там фейк. В принципе, по большому счету, есть элемент некого равнодушия мэрии. Понятно, что там простроены все ряды, поданы списки всех кандидатов. Но, насколько я понимаю, вот эта задача показать, протранслировать на верхний уровень, что мы будем, можем пройти более изящные кампании, чем многие губернаторы, чем политический выход администрации президента, такая задача, как мне кажется, стоит.
Ну, то есть, получается, вас не боятся, так что ли?
Ну, да, чем-то на нас нападают, но при этом нас не боятся. Ну, по моим сведениям, вся наша управа стоит на ушах от того, что у нас 15 кандидатов, коалиция между всеми оппозиционными партиями на этом.
То есть боятся на уровне управы, получается?
На уровне управы боятся, на уровне мэрии, я не знаю, я не разговаривала с Собяниным Раковой давно, а, в общем, никогда, может быть, кто-то здесь разговаривал, я нет, но надо сказать, что весной были публикации, в которых звучало, что меня лично они боятся, Собянин. Поэтому я думаю, что и кандидатов, которых мы подготовили, тоже во многом боятся, потому что они профессионалы.
У вас есть ощущение, что власть опасается вот какого-то успеха вашей кампании? 999 кандидатов на платформе не только против Собянина, но и против Путина и так далее.
Кандидатов много, у меня нет ощущения, что есть какой-то страх. Об этом очень приятно говорить, да, что вот мы чувствуем, что нас боятся, это любит очень делать оппозиция, но мне кажется, что такого нету. Другое дело, что они, как мне кажется, недооценивают возможности публичной кампании в условиях, когда, собственно, ведется публичная кампания. Их какие-то технологи, их кандидаты, они не умеют в конкурентную политику. И, например, в Щукино тоже вот всячески транслировалось, в прошлом году были выборы, всячески транслировалось, что нет, никак ничего не будет. А тем не менее, мы там выиграли вместе, кстати, с кандидатами от КПРФ, кстати, и с Андреем Гребенюком.
Мы получили большинство, да, и да, три
там,
представителя Яблока.
Там переизбрались КПРФ, все кандидаты. Там переизбрались все кандидаты от КПРФ, которые никто не член партии, но тем не менее они выдвинуты. И они переизбрались, бывшие депутаты, и избрались еще три представителя Яблока, и получилось большинство. Единая Россия там теперь в меньшинстве. Они сформировали все 8 коалицию. Они совершенно не ругаются, отлично работают.
А что добились? Избрали тогда
председателя.
Уж похвалите.
Ну, здесь же вопрос. Они там выступают с соответствующими заявлениями, когда происходит что-то в городе. Они, когда происходит какая-то дискуссия, может приехать председатель муниципального образования и выступить там против или за, наоборот. Как мне кажется, это, ну, деятельность достаточно. Понятно, что это не привело к тому, что в Щукино возвели забор, и теперь, чтобы проехать туда из Строгино, нужно получать разрешение. Я не знаю, что-нибудь такое. Но это, безусловно, получился успех. Да?
И мне кажется,
танк, да, есть танк. Или по-моему, это в Мневниках. У нас, по-моему,
нет танка. Нет, это в Щукино танк.
У нас танка, по-моему, нет. В общем, танк не танк, но получилась победа, которую никто не ожидал. Если таких побед сейчас, это возможно, будет еще 100, 50 даже. И если при таком решении, как, например, реновация, будет возникать очередь из председателей муниципальных образований в администрацию президента, чтобы пообщаться, что за ерунда происходит, или митинг депутатский будет созываться и проводиться, то, мне кажется, это сильно изменит политическую ситуацию в городе.
Андрей, как вы думаете?
Добились щукинцы главного, они создали прецедент в Москве, потому что всегда было, ну, как бы и сигналом для избирателей, что невозможно получить большинство в органе местного самоуправления. Да. И действительно, на фоне глобальной Государственной Думы и кампании в нее, победа в Щукино стала хорошим сигналом для многих, в том числе и стимулировать избираться. Но щукинцы на сегодняшний день формируют иную повестку, начиная от мелких вопросов благоустройства, отношения к правилам землепользования и застройки. То есть экспертно иное мнение, нежели существует в Ассоциации муниципальных образований, в мэрии получили, находящиеся под следствием руководителя муниципалитета, долги, которые мэрия навесила за непринадлежащее им имущество и необходимость борьбы с мэрией уже за свои права. Но самое главное, вот это то, о чем мы говорили, победив тогда, создан страх, как бы там ни звучало, от оппозиции, от кого бы ни было угодно, мэрия боится сейчас одного. Она не боится муниципальных депутатов от оппозиции, любой. Она боится потерять большинство. Это факт. И мы видим просто по своим, я не могу сказать, что у нас там 125 районов, где мы претендуем на большинство, по тем районам, где у нас есть сильные команды, которые еще подтягивают сильных самовыдвиженцев или представителей других партий, вот там идет жесткая борьба. Уже сейчас.
В нашем районе у нас, что еще показало Щукина, что все-таки партии могут объединяться на местном уровне. И вот наша история в Тимиряйском районе, где КПРФ с Яблоком, с самодвиженцами сейчас объединились, она тоже очень хорошая. Правда, единственное, что неприятно, что КПРФ выдвинула еще дополнительно кандидатов, которые в эту коалицию не входят. Но что делать?
Ну, я просто здесь важный момент. Я помню 2012 год. Когда еще до выборов ко мне приходили ходоки отовсюду и говорили, давайте мы еще до выборов подпишем соглашение о том, что мы будем выдвигать там и там. В итоге соглашение мы не подписали, но и слава богу, как говорится, потому что те, кто приходили, не выдвинули практически никого.
Да,
поэтому
часто.
Мы всем сказали, ребята, любые договоры, любые соглашения после регистрации.
Можно так рассчитывать, мы поговорим,
мы чтобы снять ваших кандидатов? Единственная кандидатов. Просьба, вот, ну, пользуясь вашим эфиром, чтобы переговоры были по принципу не квоты, а по принципу действительно узнаваемости силы кандидата, чтобы это были реальные договоры, а не попытка «мы лучше, мы больше». Да, мы больше выдвинули, мы могли бы на этой позиции оставаться, но ищем сейчас пути, когда мы хотим получить большинство в муниципальном собрании. И когда я слышу от представителей других партий, что вы с нами подпишите кровью, что Крым наш или не наш, да, ребята, да мы не будем с кем что подписывать. Да, наша задача быть немножко взрослее и старше.
То есть задача отодвинуть вот эту вот бюрократию «Единую Россию» как бы от,
да,
от
директору,
власти.
Это врачей
первый,
и
это
так
первый
далее.
Шаг, потому что, вот, говоря про то, что против Собянина, вот некая все-таки идеология, она для меня просто уже легла на душу. Если мы на сегодняшний день, переругавшись со всеми внутри себя, не изменим систему в ряде муниципальных образований и сможем толкнуть изменения снизу наверх, Сергей Семенович будет сидеть до последнего москвича.
Он сегодня сказал, и что вот, реновация будет только если
и вот этого,
он будет.
Вот это хотим мы изменить, как бы тяжело вот сейчас не было.
А можно сформулировать все-таки вот так недлинно претензии к нынешней власти? Вот власть Собянина, чем она плоха, Максим?
И для меня эта история не против Собянина, а против Путина. Потому что все проблемы в стране, и Собянин – это следствие, все проблемы в стране, которые происходят, они есть из-за того, что у нас страной правит человек, который занимается этим 18 лет. Он пришел к власти в 99-м году, когда мир был совершенно другой. Когда не то что сотовые телефоны были большие, в машине они постоянно втыкались в розетку, я не знаю, не было интернета практически, не был развит. Но это был совершенно другой мир. С тех пор человек не выходил за пределы своего президентского лимузина. В том или ином виде. Он не может сейчас управлять в современном мире страной, это же просто абсурд. И для меня главная проблема в стране сейчас – это то, что ей управляет Путин.
А нельзя сначала вот мэром заняться?
Конечно.
Который вот пилит плитку по всему городу, и огромные деньги тратятся не на то.
Я не считаю, что есть какая-то проблема в том, что мэр пилит плитку. Я считаю, что большинство проектов
и бюджет
благоустройства в центре города полезны. Потому что там расширяются тротуары, сужаются улицы. Я считаю, я поддерживаю платные парковки. Но это совершенно...
Это ужасно.
Это совершенно тактические...
Для многих.
Городские решения. Посмотреть, там развитые города, много где есть платные парковки.
Жители, понимаете?
Они должны, конечно, не насаждаться сверху. Но проблема...
Они же так и насаждаются.
Проблема для меня главная, она совершенно не в Собянине, а в Путине. И к Путину понятные претензии.
Ну так на президентские выборы идите
он
тогда,
зачем-то,
Максим.
Он зачем-то завел страну там, в конфронтацию со всем миром. Там, сейчас из-за этого проблемы в экономике. Большие проблемы внутри, там, во внутренней политике. Конечно, проблема в этом. Дальше. А на президентские выборы и это идет Григорий Явлинский, делает попытки туда идти Алексей Навальный. Это отдельная повестка. Чтобы появилась какая-то политическая сила, которая может составить конкуренцию Единой России, партии власти Владимиру Путину, люди должны начать заниматься политикой, начать получать эти мандаты. Но только это должны быть определенные люди, которые тоже все это также понимают. Которые не просто интересуются лавочкой, да, или просто интересуются троллейбусом, который я очень люблю и самым интересуюсь. Но они должны понимать вообще и спокойно, и взвешенно уметь это артикулировать, где корень проблем. Потому что когда они начинают говорить, что да, мы против реновации, мы против платных парковок или за платные парковки, но Путин нас устраивает, то тут ломается вся система, мы ничего не поправим таким образом. Поэтому для меня
главное здесь проблема. Слушайте, а получается так, что у вас Путин не устраивает, а Собянин вроде как и устраивает. Вроде интересный ничего, такой проект.
Собянин меня, конечно, не устраивает. И в первую очередь, вот и Юлия сказала насчет того, что действительно...
Но вы же поддерживаете и платные парковки, и сужение улиц, реновацию получается.
Нет, реновацию я не поддерживаю. Реновацию. Так же, как и с ларьками, это
так,
было
ларьки.
Неправильно.
То есть это поддерживать, это не поддерживать.
Да, да, есть с точки зрения...
То есть у вас плюрализм по отношению к мэру? внутри вот этого
по отношению
сообщества.
Да, к тому, что городским решением, например, платные парковки. Ну, там урбанистический опыт, наука говорит о том, что в городе в таком большом не может быть нигде бесплатных парковок, ни во дворах.
Это неправда.
Значит,
это неправда.
Это так.
Это неправда. В больших городах Западной Европы на огромных пространствах нет платных парковок. Они есть в центре. И более того, во многих этих городах в определенное время. А вы это абсолютизируете.
Я это абсолютизирую, да? Но я придерживаюсь такой позиции. У нас никому нет требования, чтобы он был именно за платные парковки везде. Да, понятно, что там...
А можно быть вот против Путина и за Собянина вашему кандидату?
Против Путина
и Собянина?
Что такое
за Собянина?
Мы не спрашивали про Собянина. Мы спрашивали только про Путина.
Вот это интересно.
Мы спрашивали только про Путина. Нас интересует отношение к общему курсу страны. А отношение к платным парковкам нас интересует в качестве объекта дискуссии. Я всегда рад об этом подискутировать, я часто это делаю с разными людьми. Но, на мой взгляд, даже если человек, там, на мой взгляд, заблуждается, а может, я заблуждаюсь, но это совершенно не относится к тому, как должна в целом развиваться страна. Это вопрос президента.
Хорошо, Андрей, вот ваша позиция по отношению к мэру. Тут нам про Путина рассказали, а вы, может быть, про мэра расскажете.
Москва не участвует в международной политике, и большая часть москвичей, я думаю, наверное, все москвичи, они живут той жизнью, которой они хотят жить, проживая в столице и находясь в сложностях. Собянин – это для меня все-таки фигура, которая имеет, может, даже гораздо больше опыта государственного управления, чем Путин, но при этом, который интерпретирует свои взгляды на жизнь и на развитие города, именно как он их интерпретирует, не желая спрашивать ни у кого. Поэтому, когда мы говорим, что мы против Собянина и против политики тех деятелей, которые вместе с ним работают, это связано и со здравоохранением. Когда из систем, может быть, не лучшей системы, но сделали супермаркет по продаже услуг по здоровью, из образования сделали холдинги, когда в одном районе было 5-6 школ, в итоге теперь один образовательный холдинг. Если ваши дети не успели в школе, нанимайте репетитора и учите. И когда говорят о реновации, ссылаясь на необходимость сноса ветхого аварийного жилья, при этом предлагают снести от 4 до 8 тысяч домов, не имея ни генплана, ни нового правила землепольной застройки, ни территориальных схем развития района. Когда благоустраивают улицы, создавая пешеходные зоны, либо вводя платные парковки, они не спрашивают ни у кого. Есть урбанистический подход, который они считают правильным.
В том числе и депутатов.
В том числе и депутатов, ни муниципальных, ни городских. И вот это называется просто издевательство либо насаждение своего личного мнения. Вот лично мне такая позиция не устраивает, потому что я хочу жить в Москве, как и большая часть людей. Поэтому Москва – это тот город, который оказывает коренное влияние на всю социально-экономическую ситуацию в стране со своим бюджетом и со своей практикой. Поэтому для меня ключевым на сегодняшний день, лично для меня и для московского отделения КПРФ, является изменение ситуации в Москве и замена Собянина. Когда москвичи могут увидеть, что эта власть слушает их, решение принимает на основании представителей этой власти, которые избраны не на таких мажорных выборах, где вроде все демократично, а на самом деле ерунда. Поэтому мы жестко выстраиваем позицию по Собянину. Тот бюджет, который есть в Москве, он позволяет вести самостоятельную политику, в том числе влияя на федералов. Поэтому будем вести эту кампанию. А вот если есть желание, будучи маленьким грибом, стать большим белым грибом и вот кидаться наверх, ну, это, конечно, хорошо, но только это не интересно москвичам.
Хорошо. Юлия, что вы скажете? Вот мы видим два подхода. Один – раскрутить муниципальную кампанию и фактически выйти на такой федеральный уровень. Другой, так сказать, действовать, ну, более постепенно, вот как представитель КПРФ нам объяснил. Что вам кажется важным?
Смотрите, просто надо разделять цели и миссию, как бы сроки достижения целей. Сегодня для нас, вот если говорить краткосрочно, да, задача связана с тем, чтобы люди могли пройти муниципалитеты для того, чтобы помогать своим согражданам. Для того, чтобы прежде всего помогать своим избирателям. Потому что в центре всего стоит избиратель. И когда мне говорят, что люди идут для того, чтобы то и это. Нет, люди идут для того, чтобы выполнять свои обещания и помогать своим ближайшим избирателям. Как только они начинают идти для чего-то другого, люди перестают им верить. Это первое. Второе. Значит, естественно, я выступаю и против Собянина, и против Путина. Но мы в школу местного самоуправления брали людей всех. Нам даже иногда «Единая Россия» приходила, которая не устраивала основная «Единая Россия», некие там диссиденты, единороссы.
Уклонисты.
Уклонисты, да. Почему? Потому что я считаю, что самое главное сейчас – это не наличие какого-то количества людей с какими-то определенными взглядами. Взгляды могут меняться. Они сегодня одни, завтра другие. Мы это видели 150 миллионов раз.
Человек был за парковки, потом эти парковки пришли к нему в район какой-нибудь отдаленный, он в ужасе.
Как я знаю, человек, который был за Путина, к нему пришла реновация, он стал против Путина, Собянина и вообще всего на свете.
То есть его за живое взяло.
Да, это мой слоган, между прочим, на избирательной кампании прошлой и на настоящей. За живое. Вот, но самое главное, чтобы было большое количество людей, политических игроков, людей со своей собственной политической стратегией, со своим собственным политическим взглядом, чтобы была постоянная конкуренция, чтобы не было каких-то там солдат и фюреров, и солдат, и вождей, а чтобы были распределенное лидерство. Это вот что может только изменить ситуацию. И смена Собянина, смена Путина сама по себе в нашей стране ситуацию подвинет, но не сильно. Она может откатиться ровно назад, пока не поменяется политическая культура общества, пока не поменяется наше гражданское общество. Поэтому мы работаем на это. И наша стратегическая цель, наша миссия связана с изменением гражданского общества. И муниципальные выборы являются хорошим инструментом для этого.
Хорошо. У нас есть опрос сегодня москвичей, так сказать, в разгар, кстати говоря, вот этой всей очередной благоустроительной плиточной эпопеи, которую мы видим буквально у нас под окнами. Вот что, собственно, люди думают о перспективах этих выборов и возможности изменить ситуацию?
Могут ли новые муниципальные депутаты изменить политику мэра Собянина?
Ну, мы всегда надеемся лучшее, но что получится, то получится. Все зависит от нас.
Думаю, нет.
Думаю, да.
Понимаете, я вот сейчас на выставке на ВДНХ вот, по поводу реновации. Вот я посмотрел выставку. Ну и удивился в том плане, что ванны-то узкие, а как же там будут мыться-то? Депутаты должны защищать людей, защищать вот, своих жителей, защищать. Ну и, конечно, должна быть любовь.
Как всегда надеемся, но на практике, по крайней мере, ожидаем, что удастся сохранить то, чего достигли.
Я думаю, нет, честно. Мне кажется, политика мэра более глубокая и зависит от многих разных других факторов. То есть делается для публики, для красоты, для галочки, я не знаю, но не для людей.
Ничего они не изменят. Россия навсегда останется Россией.
Мне кажется, это маловероятно, просто по той причине, что если это не изменило ничего в прошлый раз, вряд ли изменит в этом.
Да я думаю, нет. Рука руку моет. Вы знаете, русская народная поговорка. 2 года назад здесь положили новую брусчатку, да? Ну, еще, наверное, когда Лужков, может, был, может, там был. И говорит, опять сейчас брусчатку эту снимают, и здесь кладут уже другую плитку. Мы что, от этого лучше жить, что ли, станем, или что?
Я так думаю, что не изменит. Так и останется. А куда это все денется? Это же невозможно здесь ни ходить, ни жить, ни в магазин дойти, ни на автобус сесть. Это же ненормально.
По-моему, нас решает один человек все. Никто ничего изменить не может.
Думаю, что в целом нет. Но если локально, то как-то да.
Я не вижу смысла ее менять.
Я кандидат в депутаты по Бабушкинскому району, 2-й округ. Все начинается с маленького, да, маленькие покосы газонов 14 раз за лето, маленькие перекрашивания бордюров по раз в неделю. То есть постараемся, если навести порядок на низшем уровне, потом пойдем дальше. Ну и плюс это хороший шанс выдвинуть нового мэра, потому что муниципальный фильтр пока не отменили.
Ну вот это «Глас народа» у нас рядом с нашей редакцией. Давайте обсудим. Максим, какие у вас ощущения от мнений москвичей?
Ну, вот эта вот апатия, что типа ничего нельзя изменить,
ну, половина, примерно,
ничего нельзя,
да,
поправить, да, это частая история. Ну, тут две причины. Во-первых, ну, конечно, к этому есть основания. Много лет политическая система закрыта, изменить ничего нельзя. Но еще это очень удобная позиция. То есть люди, даже которые понимают, что надо что-то менять, им очень удобно думать, что изменить ничего нельзя. Это позволяет им спокойно сидеть на диване дальше и даже не пытаться ничего делать, потому что нельзя же ничего изменить. Вот они по ней не пытаются. Так что, ну да, неприятно слышать такие вещи, конечно, когда сам пытаешься что-то делать. Но в целом более-менее привык. Причем они обычно привыкаешь, да, то есть, причем такие люди обычно, они очень иногда агрессивны. Вот прям ты им говоришь, да нет, ну мы хоть попробуем, а нет, не выйдет, даже не думай.
И даже потому что
будем сидеть
буду.
На диване.
Да, даже не подписывать не ничего, да.
Не, не за что деньги.
Все равно не выйдет.
А вообще да, подпись, и ни да. выбор не приду, да. и вообще ничего делать не буду.
Ну, выбор еще есть прийти, так. а подпись поставить, вот не знаю, за что не будет.
Есть да. такие, да.
Ну, Андрей, что вы думаете? Вы с москвичами тоже общаетесь, ну, и это тоже увидели.
Ну, на самом деле, здесь гораздо проще посмотреть просто цифры. В 2012 году явка на выборах мэра была 33%.
А сейчас обещают 10%.
Вот, ну, давайте просто дойдем до них. На выборах Мосгордумы, вот у меня в округе была самая высокая явка, она не дотянула до 28%. Выборы в Госдуму, явка была еще ниже. И выборы муниципальные, я думаю, что реальная явка это от 7 до 15% по ряду районов.
Но это же кошмар.
Это показатель просто нескольких явлений. Во-первых, никто в Москве на самом деле не верит, ну так, в больших цифрах, не верит в какие-либо политические институты в принципе. В партии кандидатов, оппозиционеров и власти в том числе. Более того, раздражение властью, оно не переходит в какую-то активность, и общественный политический процесс, он на сегодняшний день не востребован и не воспринимается людьми как некий катализатор дальнейших шагов. Более того, если мы надеемся на какую-то гражданскую активность и сознательность, что люди придут и поддержат кандидатов независимых, оппозиционных или даже провластных, это миф. Москвичи по-прежнему считают, что за них все должны сделать, а они могут спокойно посидеть на диване. Поэтому и вопрос сейчас этих выборов – это, безусловно, явка. И если кандидаты приведут избирателей, они могут надеяться и на поддержку людей, и, соответственно, на дальнейшее влияние.
Как вы их поднимете с дивана?
Вот мне кажется, поэтому я и начал с того, что говорить о том, что мы у вас в районе будем лучше, чем те учителя, которые сидят и по команде поднимают руку, это бессмыслица.
Тогда что тогда говорить?
Люди нам говорят же по квартирном обходе, вы ничем лучше не будете, потому что вас меньше будет, вас голосов не хватит, и ничего вы не измените. Поэтому и сейчас ситуацию нужно просто менять, мне кажется, кардинально в преддверии и президентской, и муниципальной кампании, потому что я даже здесь не хотел полемизировать с Максимом. Муниципальный итог этого года – это основа президентской кампании, безусловно. Это актив, который будет на местах, это люди, которые их поддерживают. Так вот, для меня, вот, перескакивая президентскую кампанию, это, важнейшим итогом будет активизация людей, которые сейчас проснутся, посчитают, что может отменять, добьются избрания своих представителей, и дальше уже тогда мы можем поменять и мэра Москвы, и в том числе оказать влияние на президентскую кампанию.
Юля.
Ну, мне понравился больше всего тот человек, который говорил про ванну и то, чем он закончил. Он сказал, главное – любовь. Вот знаете, чем можно взять, вообще, чем может взять оппозиционный и независимый кандидат? Он может взять любовью к своим соседям и любовью к своим избирателям. Люди считывают эмоционально эту историю. И когда я прихожу к своим, я сейчас хожу по квартирам каждый вечер, вот сегодня собиралась, но вот к вам пришла. Я надеюсь, что те, кто, кому я собиралась прийти, они сейчас смотрят, и я им передаю привет. Что я вижу? На самом деле я не вижу никакой апатии. Я спрашиваю, у меня 3 человека из 40, вот в доме из 200, где открылись 40 человек, 3 сказали, что они не верят в выборы. Но они про них знают. Вот что интересно. И ни один человек мне не сказал, что он ничего не знает про выборы. Вот, может, они, конечно,
может,
немножко лукавят, да,
им
неудобно,
что они не знают. Пришел целый кандидат, а они даже не знают, куда.
Но, тем не менее, понимаете, это уже то, что им неудобно.
Верить и
не
прийти
посылать... –
это разные вещи.
Неважно, неважно. Это
вот как может... человека затянуть на выборы 10 сентября, когда на дачу надо, там еще что-то собирать урожай?
150 раз сказать ему, что надо на выборы. Показать, насколько это конкурентно, посмотреть, насколько это весело и интересно, заинтересовать его в
так он, может быть, должен понять, что он получит от того, что у него будет депутат свой.
Ну и это тоже. Ну, конечно, аргументы бывают эмоциональные, аргументы бывают этические, аргументы бывают рациональные. Все эти аргументы надо использовать. Надо просто очень много общаться со своими избирателями. Просто тратить на это все свое свободное время.
А власть работает на низкую явку или нет? Как вы считаете?
Конечно, работает.
Они работают, знаете, сейчас и на неинформированность. Потому что вчера наша избирательная комиссия и очень многие другие избиратели комиссии в других районах принимают такие решения. У нас на бюллетене, на плакате избирательном, где раньше были фотографии, там всякая информация о людях, теперь будет только то же самое, что будет в бюллетене избирательном. То есть человек приходит, у него 26 фамилий, вот у нас 26 фамилий, и про них ничего не известно.
По алфавиту?
По алфавиту. Там
ну, наверное, кто партия. Выдвинул, только известно.
Известно, кто выдвинул,
мелким
и где,
шрифтом,
да, где человек да, работает, да, и все. И понятно, что раньше многие люди принимали решение на избирательном участке. Сейчас этого нет. Значит, нам надо просто в 10 раз больше работать.
Здесь я напомню, когда Мосгордума принимала закон, по которому вводила вариативность, можно фотографии или нельзя, я всем кричал: «Караул! Нужно подхватывать». Меня вот Дмитрий Мартыненко, Максим его знает, он говорил: «Да вы не понимаете, да, вы не понимаете, все можно». Но совершенно очевидно, понимаете, секрет, он был понятен. Введите вариативность, увеличьте количество кандидатов за счет коммунистов России и самовыдвиженцев. Я просто скажу слушателям, что коммунисты России и КПРФ – это разные вещи. Коммунисты России – чисто спойлерская структура.
Да,
у
нас грамотные люди.
Поэтому вот они добились там большее количество кандидатов, вроде как демократия, 1700 мест для встреч. А в итоге получим мертвый информационный плакат, причем будет размещен только в одном месте. Никакие уличные стенды не будут. И по алфавиту перечисления. И
знаете, еще виноват у нас Михаил Шнейдер из Парнаса. Тут уже, говорят, зевает на скайпе. Ну, давайте дадим ему слово, чтобы он высказался о компании. Я извиняюсь, поздно подключили, но у нас технические возможности такие. Михаил, что скажете?
Вечер. Я внимательно слушаю вашу дискуссию, очень интересную. Хотел бы высказаться, немножко рассказать о нашей компании. Нам кажется, что 5 последних лет прошли бездарно в Москве. Начальство умеет делать лишь то, что ему выгодно. Перекладывать плитку, сносить дома, устраивать платные парковки, вырубать парки, отнимать недвижимость, строить бизнес-центры вместо детских площадок. В общем-то, с нами поступают как с крепостными. Послушные местные советы депутатов одобряют самые безумные проекты, выгодные чиновникам. У депутатов на местах нет ни бюджета, ни желания отстаивать права людей. Москвичи сейчас оказались перед выбором. Вернуть себе право решать, на что тратить деньги в своем районе, заставить городских чиновников работать на людей или терпеть еще следующие 5 лет. Мы, Парнас, наши ребята, свой выбор сделали. Мы идем в депутаты, чтобы заставить власть работать. Нам не
это
нужны привилегии, нам
хотите заставить работать,
депутаты.
Михаил, это вы Собянина хотите заставить работать? Он же работает.
Мы хотим, чтобы в советах депутатов образовались демократические фракции. Мы сейчас готовим площадку для переговоров. Собственно, это переговоры пытались мы несколько раз начать с Яблоком и с Гудковым, но сейчас очередной раунд переговоров этих будет. Мы надеемся, что нам удастся создать мини-команды, такие рабочие команды демократические в округах, где, во всяком случае, есть Парнас и Яблоко, и попробовать получить в этих районах нужное количество, ну, значимое количество депутатов.
Ну, понятно. В общем, задача, так сказать, не выходить все-таки на уровень президентских выборов, и даже, по-моему, на Собянина Парнас не покушается. Так, что ли, получается, Михаил?
По-моему, выборы муниципальные, а не президентские. Что касается Собянина, то Парнас предлагает 3 сентября, и мы обратились ко всем демократическим партиям, ко всем независимым кандидатам, ко всем зависимым кандидатам и к москвичам выйти на улицу, провести марш за Москву. Там мы намерены потребовать в том числе и отставки Собянина. Отставки Собянина и его правительства, которые пренебрегают реальными интересами и правами москвичей. Под предлогом реновации они осваивают бюджетные средства, попирают принцип незыблемости частной собственности. И нам не нужен путинский боярин, нужна власть, ответственная перед горожанами.
Понятно. Понятно, хорошо. Я хотел еще спросить тех, кто находится в нашей студии, все-таки о позитивной альтернативе. Вот всегда говорят, нет программы, нет альтернативы, вот власть, она такая хорошая, она заботится о народе, она все делает красиво, вот опять же с этими урбанинами разнообразными и так далее. Ну давайте вот мы, например, с коммунистов начнем, Андрей, собственно. В чем, вот если коротко, ваша альтернатива нынешнему собянинскому курсу?
Ну, если можно персонифицировать, то альтернатива в данный момент выглядит в моем лице, потому что партийная организация высказала то, что меня выдвинуть. Хотя я считаю, что рано бежать вперед, еще нужно пройти муниципальную кампанию, понимать, будет ли фильтр. То есть, если фильтр мы не наберем, не будет никакого Клычкова кандидата в мэра, это совершенно гарантированно. Любовь ко мне...
Это персонально, Сергей, а программно? Вот что сделать?
Что касается программы, мы ее озвучили и предоставили нашим кандидатам, ту программу, которую мы готовили последний минимум 7 лет, она касается в первую очередь социально-экономического, если даже, может быть, точнее, бюджетного планирования города Москвы, потому что это огромный бюджет, который тратится просто нерационально и неэффективно. Ну вот, минимальное перекладывание плитки два раза в год при отсутствии какого-то стратегического планирования. Второй момент. Это вопрос социальной политики в части здравоохранения и образования. Мы подготовили программу по оптимизации, скажем так, тех шагов, которые были сделаны, и по исправлению ситуации как в здравоохранении, так и в образовании. Это глобальный вопрос, просто их в двух словах не скажешь. Четвертый аспект – это вопрос административной реформы. Префектура и управа – это просто лишние звенья на сегодняшний день на теле города Москвы, которые просто потребляют деньги и являются иждивенцами.
То есть можно муниципальной системой?
Основа, да, должна все-таки быть через органы местного самоуправления с передачей дополнительных полномочий, в том числе и благоустройство, и те же самые сходить платные парковки, все что угодно. И заключительный аспект, который, если очень коротко, это вопросы взаимоотношения как с экспертным, так и с сообществом, представляющим москвичей, из москвичей, для принятия решений. Потому что любое решение, которое сегодня может быть, оно должно все-таки соотноситься с интересами развития как города, так и с интересами их москвичей.
Можно я поспорю? Да. Просто мне очень важно.
Коротко.
Да, мне не нравится формулировка передачи полномочий. Вопрос не в передаче полномочий, а в изменении вообще самого принципа формирования власти и бюджета муниципальных образований. Необходимо отменить особый статус муниципального местного самоуправления в Москве и сделать его более обеспеченным изначально полномочиями, а не теми, которые может передаст, а может и не передаст региональные власти. Это основа всего. Именно из-за этого у нас происходят все эти проблемы. Поэтому у нас какой-то активный гражданин, который человек в Коломенском, решает, что будет там в Западном Дегунино. Потому Юля, что это невозможно.
Не совсем так, потому что здесь нужно тоже учитывать, что Москва — это субъект, это не столичный город, у которого куча деревень, которые там имеют свои полномочия.
Неважно, во всем мире нормально
просто
люди работают.
Я как бы здесь не то чтобы оппонирую, смысле. Но в Москве есть свои особенности. Есть единая транспортная инфраструктура, которая не может быть в одном районе. Но есть вопросы развития районов, которые должны действительно регулироваться через органы местного управления. Поэтому некий вот такой отдельный особый статус и создание особой системы местного управления в Москве – это избыточно. Нужно просто вклинить в 131 закон дополнительные полномочия, которые исходят просто из территориальных особенностей города.
Ну, вы почти договорились. Давайте мы Максиму теперь дадим тоже что-то такое позитивное,
позитивное,
не если, только против Путина.
Если говорить про эти вот муниципальные выборы и что могут сделать потом муниципальные депутаты, мне кажется, как раз вовлечение жителей в процесс принятия решений. Насколько это возможно, потому что власть очень против этого.
Так активный гражданин.
Активный гражданин – это фейковая история, конечно. Она именно создает иллюзию вовлечения. И это даже есть на этот счет… Там есть целая ассоциация.
Исследования есть, серьезные.
Ну, то есть это инструмент манипуляции, можно сказать.
Да. Через интернет. Инструмент манипуляции. Угу. Но можно устраивать инструменты настоящие вовлечения граждан. Это и то, что вот на публичных слушаниях, это, в принципе, тоже инструмент манипуляции. Потому что туда...
Ну, просто честно, туда приходит выбор,
туда приходит... даже если их проводить честно, то публичные слушания не очень подходящий инструмент, потому что туда приходят только люди, которые интересуются вот именно этой темой. Но есть очень много других инструментов. Выбирать людей в случайном порядке, в социологическом каком-то.
Но есть механизмы референдума, кстати.
Я говорю, просто перебивайте все время, я сбиваю смысл.
Извините, пожалуйста.
Есть там... устраивает какое-то там гражданское жюри, например. То есть это выбирается, например, 30 жителей случайных, которые представляют население района по возрасту, полу и там, социальному положению, и им выдаются все детали процесса принятия решений, и то, что они потом решают, нужно это, не нужно, это выполняется на уровне города. И есть очень много инструментов вовлечения жителей, именно честного вовлечения, не иллюзии, не формального выполнения законодательства, а именно честного вовлечения общества в процесс принятия решений, малых групп, больших групп. И вот это могут сделать муниципальные депутаты, и это серьезно изменит, на мой взгляд, положение дел в городе, потому что сейчас нормальных инструментов вот, не только протеста, а вообще участия людей в процессе принятия решений нету.
Те же платные, потому-то они говорят, что ничего нельзя
изменить. Те же платные парковки, например. Вот когда щукинские депутаты, например, обсуждают с бабушками вопрос платных парковок, они сначала против, потом за. Потому что у них нет автомобиля, они слышали против, а тут они понимают, в чем фишка. Когда ты обсуждаешь с людьми цель своих действий и объясняешь им, и воспринимаешь их как субъект принятия, как те, кто реально будут принимать решения, а не те, кому надо пиар какой-нибудь тут донести, тогда все работает.
Но здесь нужно добавить, что три депутата от «Яблока» и «Единая Россия» за платные парковки, коммунисты по-прежнему против.
В любом случае, я вижу, что наши гости, по крайней мере, способны договориться на том, что парламентский механизм, это вот на уровне муниципалитета в городе Москве, они вполне могут работать и приводить к договороспособности, да, и к тому, чтобы был диалог жителей, собственно, и власти.
Еще можно добавить,
а уже время закончилось. Максим Кац, Андрей Клычков и Юлия Галямина у нас в студии.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.